Дорогие друзья, разрешите от сердца вас всех поприветствовать любовью нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня вечером мы продолжим разбор первой главы книги Откровения. Мы будем разбирать сегодня, начиная с 11, с 10 стиха. Я прочитаю эту главу до конца, и потом мы стих за стихом, со стихом будем ее рассматривать. «Я был в духе в день Господень и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Азии, в Ефес и в Смирну, в Пергам и Фиатиру, и в Сардис, и Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы были, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобно халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Но он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, и семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей“. До сего места чтения Слова Божьего. В первых двух стихах, которые мы сегодня прочитали, то есть в 10 и в 11, мы слышим или слышали описание говорящего Господа или голос Господа, который говорит с Иоанном. Во-первых, Иоанн говорит: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос». Иоанн не указывает дату, не указывает год или число, когда было это видение. В Ветхом Завете многие пророки конкретно указывали дату, число, год, когда Господь открывал им то или иное видение. В новозаветнем времени мы нигде не имеем конкретной даты. Есть упоминание, что то-то было в таком-то году такого-то кесаря, но конкретной даты нигде не сказано. Иоанн ее тут тоже не называет. И написано, что это был, что Господь находился в духе в дне Господне. Значит, в день Господень говорят одни переводы, другие говорят в день воскресный. День воскресный, начиная с первых церквей, праздновался постоянно христианами. Если раньше праздновали субботу, и Господь, давая народу израильскому десятисловие, сказал в четвертой заповеди, что надо соблюдать субботу, потому что Господь за шесть дней создал всю вселенную и в седьмой день почил от трудов своих, то 40 лет спустя в книге Второзакония, в пятой главе, Моисей еще раз повторяет все эти законы этому молодому поколению, которое родилось и выросло за время 40-летнего странствования израильского народа по пустыне. И здесь, описывая четвертую заповедь, Господь говорит, что день субботный надо соблюдать, но не по той причине, что Господь в течение 6 лет создал всю вселенную, а Он говорит, чтобы народ израильский помнил, что величайшее событие Ветхого Завета был исход его из Египта. День субботный должен напоминать израильскому народу о том, что они были в рабстве в Египте. Поэтому этот день сменил свое значение. А уже в новозаветнее время Мы знаем, что для Церкви Христовой выход народа израильского из Египта не имел особого значения. Оно великое событие в истории, оно никогда не потеряет свое значение как таковое, но не для Церкви, а для израильского народа. Величайшим событием Нового Завета было воскресение Иисуса Христа и сошествие Духа Святого. И это оба было воскресение. Поэтому Церковь празднует не субботу, а воскресение, хотя в церквях и были многие евреи. И мы читаем в ряде мест Священного Писания, что народ Божий собирался в день воскресный, и Христос сам бывал в ихней среде в первый день, когда Он воскрес, и во второе воскресенье Он опять был, и Павел был среди этого народа Божьего, 20 глава Откровения, они совершали вечерю Господню, они имели свое служение. Павел пишет, в первом послании к Коринфянам, в 16 главе, во втором стихе, что эти пожертвования для Иерусалимской церкви собирались в воскресенье, в первый день недели. И вот этот день воскресный для народа Божьего, для Церкви Христовой, с первого столетия, с самого начала основания церкви был особым днем. И именно вот в этот день воскресный Господь открывает Иоанну это откровение. Мы читали, что Иоанн говорит, он был в духе. Что это значит быть в духе? В таком состоянии, как находимся мы сегодня, люди Божьи не могли говорить с Богом. Бог есть дух, Бог есть огонь поедающий, Бог святой, и люди грешные, как мы, не могут быть с Богом рядом. Моисей, мы читаем, что видел Господа как бы лицом к лицу, и в то же время Господь говорит, «Ты не можешь меня видеть». То есть Господь принимал всегда такой образ, чтобы человек, с которым Он говорил, не погиб. Лицом к лицу Бога никто никогда не видел. Моисей видел Его сзади, видел в спину, когда проходил он со славою Своею. И вот когда людям Господь хотел что-то открывать, Он их переводил в какое-то особое состояние. И вот в этом состоянии находился апостол Петр, когда мы читаем в Деянии апостола в 10 главе, в 10 стихе. Петр был в исступлении, в таком особом состоянии, когда Господь ему открывал, что сейчас придут за ним люди, и что надо идти с ними, и это от Господа. Он тогда пошел к Корнилию. Или Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, что он был вознесен до третьего неба, он был в раю Божьем, и он видел и слыхал неизреченные слова. То есть Павел был тоже в таком особом состоянии. Он пишет дальше в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 10 стихе, что «Дух исследует все, и глубины Божьи». То есть человек, чтобы понять эти глубины Божьи, должен самим Богом быть переведенным в такое особое состояние. И это состояние Иоанн здесь называет, что он был в духе. Дальше он говорит, «Я слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Труба имеет особое значение тоже в Библии. Обычно труба был знак или символ суда. Когда народ израильский окружил город Иерихон, то они проходили вокруг этого города и трубили в свои трубы. Когда на седьмой день они 7 раз обошли, и все трубы затрубили в раз, то стены пали. Это был признак суда. Или когда Новый год начинался, то трубились эти трубы. А вот в Откровении мы читаем о судах 7 труб. Это будут особые трубы, особый громкий голос. Это не арфа, которая является мягким инструментом, который задевает струны нашего сердца, нашей души. А труба – это что-то громкое, резкое, и оно должно напомнить о суде. Здесь Христос теперь открывается Иоанну не как Агнец Божий, не как Спаситель мира, а как Царь царей, мы уже говорили в прошлый раз об этом, как Господь господствующих и как грозный судья, который будет судить и Церковь, и всех других людей на земле. Подобного Иоанн еще никогда не слыхал. Он знал Иисуса Христа. Он часто был с Ним, даже на во время вечери Господней Он возлежал возле Его груди. Он Его знал, но такой голос от Иисуса Христа он никогда не слыхал. Это был голос вечности. И у Иоанна не хватает наших человеческих слов, чтобы описать то, что он все видит и слышит. «Как бы», – пишет он, – «как бы труба». Вот эти слова «как бы» в Откровении встречаются 70 раз. То есть каждый раз Иоанн прибегает к какому-то сравнению, потому что беден наш язык и бедный наш запас наших слов, чтобы выразить вот все то небесное, которое обычно мы нашими глазами не видим, поэтому у нас не хватает набора слов все это высказать. И вот тот, которого он видит, говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний». Эти слова повторяются, они были уже в 8 стихе, и в прошлый раз мы о них уже говорили. В 11 стихе теперь дается задание или повеление Иоанну от имени Иисуса Христа. «То, что ты видишь, напиши в книгу». Это первая часть поручения, то есть «слушай, смотри и пиши». Какое великое значение имеет письменность для нас? Если бы этой письменности не было, то бы точные слова Божьи до нас бы никогда не дошли. Когда они передаются из уст в уста, то человек что-то недослышал, что-то немножко иначе скажет, что-то добавит или убавит, и со временем бы Слово Божие весьма изменилось. Но по той причине, что Бог дал людям мудрость записывать свои мысли, записывать дела и слова других людей, до нас дошло точное Слово Божие. И на протяжении тысячелетий люди бодрствовали над тем, чтобы Слово Божие дошло до нас, до будущих народов или современных народов и поколений, точно без изменений. Мы живем в то время, когда Слово Божие через новые переводы Библии очень сильно исказилось. Когда слово «кровь Христа», слово «благодать», «оправдание», «освящение» стараются заменить другими словами, чтобы как-то исказить великое значение Слова Божия. Но Господь не говорит Иоанну: «То, что ты слышишь, ты расскажи дальше». Он говорит: «Ты это запиши в книгу, чтобы она точно, без изменений, пришла к тем людям, достигла тех людей, к которым оно будет, к которым оно относится». И пошли церквям в Азии. Я в прошлый раз немножко уже говорил об этой римской провинции. Она была в то время, то есть в конце первого века, самой значительной из всех тогдашних провинций Римской империи. Империя была очень большая. Она занимала часть Северной Африки, часть Европы, часть Азии. Но самым важным местом была именно провинция Азия. В 133 году до нашей эры или до рождения Христа последний пергамский царь Аталия III, не имея сыновей, завещал после своей смерти свое пергамское царство римскому кесарю. То есть без боя он по наследству завещал свое царство Римской империи. И вот в то время, именно в 133 году, была образована эта провинция Азия. И руководил этой провинцией не прокуратор, как во всех завоеванных римлянами территориях, но проконсул, то есть гражданская власть. Столица, Ефес был столицей этой провинции Азии. Это был третий по величине город в Римской империи. Первым самым большим городом был Александрия в Египте, в устье Нила. Он и теперь так называется. Вторым по величине городом был Антиохия в Сирии. Антиохий было много, Александрии было много, Антиохий было много. Эти великие цари, завоеватели, они основывали новые города. города и в разных местах своей страны называли их своими именами. То мы знаем из России, что были различные города, связанные с именами Ленина, Сталина, с другими именами, и они были в разных странах этой большой страны. Так и Александрия и Антиохия. Это были самые большие города, а третьим был город Ефес. Где-то четверть миллиона жителей жило в то время в этом городе. Таких больших городов, как сегодня мы имеем, в то время еще не было. В ее состав входили Фригия, Мисия, Кария и Лидия. Ефес был центром христианства того времени. Вначале, когда образовалась церковь, центром христианства был Иерусалим. Но после разрушения Иерусалима в 70-м году там церковь была ликвидирована, и народ израильский был вынужден покинуть Иерусалим, а город был полностью разрушен. И тогда центр христианства перешел в Антиохию, где долгое время членом церкви был апостол Павел, откуда он совершал свои первые миссионерские путешествия. Но после и Антиохия потеряла свое значение. Павел был казнен, и долгое время здесь, в этой церкви, трудились различные другие служители. И, значит, после Павла 30 лет старшим пресвитером, епископом этих азиатских церквей был Тимофей, ученик апостола Павла. А после, до конца своей жизни, трудился там Иоанн Богослов. И обычно там, где находятся великие лидеры какого-то движения, там становится со временем и центр того движения, которым они руководят. И Иоанн там и похоронен, в Ефесе. Здесь был центр науки, культуры и религии, то есть всей цивилизации эллинов, это греков. И это место переходило из рук в руки. Сама Палестина, которая находится рядом с этим местом, является по описанию или по словам еврейской Библии пупом земли, пуповиной земли. Значит, местом, где соединена земля с небом. Другое место говорит, что это центр земли. И вот этим центром земли каждый хотел владеть. И египтяне, и ассирийцы, и вавилоняне, и медоперсы, и греки, и римляне, после турки и арабы, и различные другие народы один за другим завоевывали это место. Поэтому оно было яблоком раздора. И здесь был именно центр, была столица всей этой борьбы, всей и этой гражданской культуры и науки. Тут было очень много институтов, университетов, были очень образованные люди. Во второй и третьей главе мы будем больше об этом говорить. Поэтому Ефес был особым местом, особым центром. И эти послания, о которых написано, о которых говорится во второй и третьей главах, были посланы не в Рим, в столицу Римской империи, а именно в Ефес. Указанные семь городов были все административными центрами. Они имели особое значение в этой провинции и находились вдоль большой почтовой римской дороги. Часть этой дороги еще сохранилась. Я видел ее. Большими квадратными камнями была выложена эта почтовая дорога. Она тянулась от Ефеса на север, потом поворачивала на восток, потом поворачивала на юг. Примерно 400 километров от Ефеса до Лаодикии, то есть расстояние между этими семи церквями. И греки в то время были самым культурным, самым образованным народом. И здесь именно жило много греков, но в городе было и очень много евреев. И не только в Ефесе, а во всей этой местности. И вот он видит, значит, видение в следующих пяти стихах, мы видим видение или описание Господа, каким Иисус Христос теперь открывается Иоанну. Иоанн описывает говорящего с ним. Он делает это очень осторожно, очень тщательно, обращая на каждую мелочь внимания. Когда-то видел Господа и Даниил в 7 главе, в 10 главе. Он описывает это видение, и оно сильно сходно с тем, что описывает тут Иоанн. Пророк Иезекииль в 1 и в 9 главе тоже описывает свое видение Господа. И те места похожи на Откровение, 1 глава. На Ближнем Востоке большое значение в то время придавали одежде. Как человек одевался, то он и есть. Как человек сегодня одевается, то он и есть. Сегодня многие люди говорят, что внешность не имеет никакого значения. Бог смотрит на сердце. Это ложь сатаны и ложь многих людей. Библия этого никогда не говорила. Кем человек является, так он и одевается. А как он одет, такой он и есть. Поэтому Иоанн обращает внимание на каждую часть одежды говорящего с ним Иисуса Христа. И в Библии эти слова «облечься», то есть «одеться», «совлечься», то есть «переодеться», «раздеться» или «нагота» имеют особое значение. Иоанн здесь не обращает внимания на каждую мелочь. И вот мы читаем в 12 стихе. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников». Первый взгляд, когда Иоанн обратился, чтобы увидеть говорящего за его спиной, упал не на того, который говорит, а упал на горящие 7 светильников. Эти светильники были из золота. Слово «светильник» или «семисвечник» нам уже известен из книги «Исход». Когда Моисей получает повеление строить скинию, то есть храм-палатку, передвижной храм для израильского народа, тогда точно было описано, как все это сделать. Сами люди 40 лет жили в палатках, кочевали от одного места на другое, и храм Божий тоже был такой передвижной в палатке. Но там был помещен золотой семисвечник, который имел особое значение и был символом Духа Святого. Многие столетия спустя, когда храм был построен Соломоном, то он сделал 10 таких светильников, и в каждой, по каждую сторону храма поставил 5 таких светильников. В этой скинии и в храме не было окон. Там было всегда темно. Когда я несколько лет назад был в Египте, в ряде других храмов, построенных египетским богам, меня удивило, что ни в одном храме не было окон. Солнце проходит только в 12 часов ночи, дня, на протяжении 5 минут через все двери и доходит до святилища, до святого святых. Так был и сделан иерусалимский храм, но завеса закрывала эти двери. Поэтому светильник должен был там гореть, чтобы священники могли делать то, что им нужно было в храме, совершать свое служение. После золотой семисвечник стал символом израильского народа. Вот этот семисвечник из скинии, очевидно, был тогда и в храме. Когда Тит разрушил этот храм, он взял этот семисвечник и перевез его в Рим. И там он сохранился до сегодняшнего времени. Несколько лет тому назад евреи просили папу римскому, чтобы он подарил или вернул им назад семисвечник, который почти 2000 лет тому назад у них забрали из Иерусалимского храма. Папа не сказал, что его больше нету, он и не сказал, что не дадут, и не сказал, что дадут. А из этого молчания все поняли, что он там еще сохранился. Так что тот семисвечник был прообраз Духа Святого. А здесь мы видим теперь 7 светильников. Все они горят. Значит, в 20 стихе дальше мы будем разбирать, что это были за светильники, что они теперь обозначают. Но число 7 – полнота Божья и обозначает, что это относится ко всем церквям. И почему светильники, почему не что-то другое? Бог есть Дух, Бог есть любовь и Бог есть свет. Это три определения Бога в Слове Божьем, как Бог сам себя открывает. И вот здесь, для того, чтобы понять, что будет в дальнейшем с миром, чтобы Иоанн мог и церквям это рассказать, и церкви, которые будут читать, и мы с вами, которые будем читать и слушать это откровение, мы нуждаемся в Божьем свете, мы нуждаемся в ясности, а пророческое слово является для нас светом, светильником нашим. Поэтому Бог тут открывает себя со своей одной стороны, но и церковь, как светильник. Церковь имеет свет. Церковь знает, что будет в дальнейшем, потому что им дано, ей дано Слово Божие. Христос говорит: «Я есть свет миру». Он не только освещает греховность этого мира, но Он освещает и наш путь, и указывает нам будущее. В 5 главе Евангелия от Матфея Христос сказал в 14 стихе: «Вы свет миру». И вот эти светильники напоминают нам о значении, на назначении церкви, назначение церкви светить в этом мире. И не зря сказал Христос там в 5 главе Евангелия от Матфея в 16 стихе: «И да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесного». То есть первый взгляд Иоанна бросается теперь на эти семь светильников. Дальше мы читаем в 13 стихе: «И посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом». Христос находится посреди этих семи светильников. Это обозначает, что Иисус Христос находится посреди поместных церквей, или Христос находится посреди своей вселенской церкви. Он является единственным руководителем церквей. Среди этих семи светильников не было никого другого, как только Иисус Христос. Он сказал: «Я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Иоанн называет тут Иисуса Христа именем, которое он часто слыхал от Иисуса Христа – «Сын Человеческий». Я уже говорил, что Христос имеет около 260 имен на страницах Священного Писания. «Сын Человеческий» – одно из этих имен. Первый раз оно встречается в книге Даниила в 7 главе в 13 стихе. Уже оттуда было известно это имя, что Христос – Сын Человеческий. И теперь Иоанн называет его этим самым именем. И он видит его, облеченного в подир. Подир – это длинная одежда иудейских царей, первосвященников или судей. Теперь Христос пришел не как первосвященник. Его время – быть первосвященником кончилось. Когда начнутся суды Божьи, Христос не будет больше первосвященником. Он сидит сейчас одесную Бога. Он сейчас наш ходатай. Он наш первосвященник. Он наш заступник. Но когда Он придет на эту землю, когда начнутся суды, Христос больше не спаситель. И тут Он открывается Иоанну как судья. Мы увидим во всех других главах, речь не идет больше о спасении. Он не призывает к тому, чтобы люди из мира каялись. Он говорит церкви, чтобы она покаялась. Он грозит их наказаниями. И он говорит дальше о всех судах, которые должны в дальнейшем совершиться. Эта длинная одежда является символом судьи. Дальше мы читаем, что он был припоясан по персям золотым поясом. Персии – это грудь. Эта Библия переведена 130 лет тому назад. Тогда русский язык был весьма, и другой, чем сегодня. Поэтому мы в этом переводе будем часто встречать еще слова, которые мы сегодня больше не употребляем. И вот он по персям, то есть через грудь свою, припоясан поясом и притом золотым. Теперь он не припоясан полотенцем. Теперь он не наклоняется низко, чтобы умыть ноги. И даже своему предателю Иуде теперь стоит грозный судья, который обращается со своей последней вестью с неба к своему народу. Время земного служения Христа окончилось. В Откровении мы его видим как царя и как судью. В 14 стихе мы имеем продолжение его описания. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег. Белая краска имеет в Библии особое значение, как и красная краска. Белая краска – это символ святости, символ славы и символ власти. И сегодня некоторые монархи, то есть арабские цари, одеваются в белоснежные длинные платья. Это царская одежда. Не все великие цари различных арабских государств одевают костюмы. У них сохранилась эта национальная особенность этих восточных народов. И вот эта белоснежная одежда – это символ его славы, это символ его святости. Он имеет славу Бога Отца. Вот таким видел его Даниил в 7 главе, в 9 стихе. Он тоже об этом пишет. Таким видели его ученики на горе Преображения. В 17 главе Матфея, во 2 главе, во 2 стихе написано, «Лицо его сияло, как свет, и ученики упали все». Они не могли видеть Христа вот в таком состоянии. И в первосвященнической молитве Иоанна 17, 22 Христос говорит о той славе, которую Отец дал Ему. Как будет нам тогда, когда мы будем в небесном Иерусалиме, увидим его, какой он есть, и будем сами подобны ему. Белая краска напоминает нам о том, что вина наша, грехи наши омыты кровью Иисуса Христа. Я напомню первую главу, из первой главы пророка Исаии, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну и убелю». Волна – это белоснежная шерсть. Так вот, Иисус Христос в этой белоснежной одежде является именно царем царей и судьем для всех на земле без исключения. У него, дальше мы читаем о нем, и его очи, как пламень огненный. Очи, то есть глаза, они как огненное пламя. От огня такого ничто невозможно укрыть. Огонь имеет особое значение, он освещает, но он и проникает везде, и в то же время он уничтожает нечистое и очищает. Я часто смотрел, как резаком прорезали толстый металл, 230 миллиметров толщину, балка железная, прорезал резак, пламень огненный. То есть ничто невозможно утаить от таких глаз Иисуса Христа. Он знает все, он проникает во все, он очищает от всякой нечистоты, и вот таким видит его здесь Иоанн. Дальше в 15 стихе мы еще имеем несколько его свойств. 9 особенностей отмечает Иоанн у Иисуса Христа. «И ноги его, подобно халкеливану, как раскаленные в печи». Опять старославянское слово. Халкеливан – это красная медь. Медь является особым тяжелым элементом. Она намного тяжелее железа. И когда в старинные времена кто-то побеждал своего врага, то этого врага ложили и бросали на землю, и победитель ставил ему свою ногу на глотку, на горло или на шею. Или если сам побежденный капитулировал, он ложился на землю перед победителем, брал его ногу и ставил себе ее на горло. Это значит, я капитулирую, я сдаюсь. И вот тут Иисус Христос показывается как такой, который имеет ноги медные. То есть самое тяжелое, что в то время люди знали. Свинец еще не очень был знаком. Ртуть в то время люди не знали. Поэтому самый тяжелый элемент Иоанн и берет. И притом раскаленная медь. Что может под раскаленной медью остаться? Только пепел. То есть Христос – грозный судья, который все видит и в то же время примет соответствующие меры. И дальше, во 2 главе, в 19 главе, эти выражения еще несколько раз будут повторяться. То есть этому Иисусу Христу никто не сможет потом противиться. И дальше в 15 главе мы читаем: «И голос его, как шум вод многих». В Библии Господь часто говорил людям. Впервые мы слышим его голос или повествование о том, что он говорил израильскому народу в книге «Исход» в 19 главе, в 16 стихе. «С горы Синая шли гром и молния. Гора вся была закрыта тучей. Вся она дрожала от сильного землетрясения. И народ израильский до того испугался, что они убежали дальше от этой изгороди и сказали Моисею: иди, говори ты с Богом, все, что он скажет, мы будем делать». Дальше пророк Иезекииль в 1 главе, в 43 главе он слышит и видит Господа. И тоже как шум многих вод, как шум многих людей. То есть что-то подобного люди не знали, и поэтому они не могли это так точно описать. И в 19 главе Иоанн имеет те же, значит, берет те же самые слова. В 17 стихе, в 16 стихе мы читаем: «Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияло в силе своей». Здесь еще три особенности Иисуса Христа. Десница – это правая рука. Это символ силы, символ власти, символ действий. Если Господь кого-то садил рядом с собой с левую по левую, правую сторону, это знак особого почета. Христос сел одесную Бога, не с левой стороны, а с правой стороны. Когда великие цари распределяли своих князей возле себя, то с правой стороны сажался самый именитый, самый великий гость. И правая рука является символом особой силы. И вот в этой правой руке он держит звезды. Значит, он имеет такую власть, что вся вселенная с одной стороны, а дальше мы увидим, что служители всех церквей находятся в его власти. Этот Христос не только творец миров, не только жизнедавец, но он и вседержитель. Он поддерживает всю вселенную, и все звезды находятся в его руке. Исаия 40 глава, Псалом 146 говорят о том кресте или о том Творце, который создал все эти звезды и все их держит в своей руке. Дальше написано, что у него из уст исходил обоюдоострый меч. Что это обозначает? В ряде мест Священного Писания человеческий язык сравнивается с мечом. К примеру, Псалом 56, стих 5. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы – копья и стрелы, и у которых язык – острый меч». То есть человеческий язык сравнивается с острым мечом. Еще одно место, которое говорит нам почти то же самое – Притчи, 12 глава, 18 стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом». Действительно, многие или некоторые пустые или глупые, ненужные слова могут человека не только уязвить, но даже и убить. Но Библия теперь говорит о Слове Божьем. И это Слово Божие в послании к Ефесянам, в 6 главе, в 17 стихе, называется «мечом духовным». Меч духовный – это и есть Слово Божие. А в послании к евреям мы читаем об особых свойствах этого Слова Божьего. В 4 главе, в 12 стихе мы читаем: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот что такое Слово Божие. Оно живо, оно действенно, оно разделяет, как меч. Мечом можно защищаться, мечом можно и убивать. Меч что-то опасное, его не надо разворачивать, чтобы он правильно ударил. Он с обеих сторон острый. И то, и Слово Божие. И вот это Слово Божие сравнивается с мечом. И это Слово Божие, оно прообразно исходит из уст Иисуса Христа, как меч. Слово Божие в ряде мест сравнивается с различными другими предметами. Один говорят, что это, один раз сказано, что он молот, который разбивает человеческие сердца, или тяжелые, или крепкие, как камень. Другой раз Слово Божие называется с огнем, который сжигает нечистое, очищает и освещает. Оно сравнивается с светом или с жезлом железным, то есть с железной палкой, с посохом. И Слово Божие говорит нам в ряде мест, что когда Христос придет второй раз, Он мечом уст своих уничтожит и лжепророка, то есть пророка Всемирной Церкви, которая теперь создана. Он уничтожит и Антихриста, то есть президента Всемирного Государства, над созданием которого теперь трудятся люди. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Дальше в 19 главе Откровения написано, что вся эта армия, всемирная армия НАТО, которая соберется возле Иерусалима для того, чтобы в Кедронской долине сделать последнее сражение, чтобы ликвидировать израильский народ, что именно мечом уст или Словом Божьим, исходящим из уст Иисуса Христа, эта многомиллионная армия будет ликвидирована. Вот таким образом Христос теперь представился Иоанну Богослову. И в заключение мы еще видим лицо Иисуса Христа. Среди этих светильников, которые светят так ясно, Он видит все превосходящее, значит, светящееся лицо Иисуса Христа. Уже в Ветхом Завете Бог сравнивался неоднократно со светом и солнцем. Бог есть свет. Если Он есть свет и любовь, то Он так и открывается людям. И в 83-м псалме, в 12 стихе мы читаем: «Ибо Господь Бог есть солнце и щит». Пророк Малахия в 4 главе во 2 стихе говорит: «А для вас взойдет солнце правды». Солнце правды – это одно из имен Иисуса Христа. А на горе Преображения, Матфея 17, стих 2, ученики видят Иисуса Христа, и просияло лицо Его, как солнце. В конце книги Откровения, в 21 главе, Иисус Христос описывается тоже как солнце, которое все освещает. В 23 стихе мы там читаем: «И город, то есть небесный Иерусалим, не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Если ангел Господень освещал дорогу народу израильскому, когда они ночью шли по пустыне, и они шли так, им было так ясно и светло, как будто они идут днем, то тем более в небесном Иерусалиме, где этот Иисус Христос, Царь царей, будет господствовать, жить среди своего народа, там не нужно будет солнца. Вот так Иисус Христос теперь представился Иоанну, таким он его увидел, с этими 9 особыми качествами, которые не похожи ни на качества других людей. И теперь дальше, в следующих 4 стихах, мы читаем еще, что же Христос сказал Иоанну. Стих 17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний“». Теперь, очевидно, Иоанн узнал его. Когда он его рассмотрел, когда он услышал его слова «Не бойся», очевидно, Иоанн узнал его, и он упал, как мертвый, к его ногам. Так падали перед Христом и другие люди. Так падали перед Богом люди в Ветхом Завете, и Моисей, и Илия, Иезекииль, Даниил. Так упал апостол Петр, Павел, когда увидел Иисуса Христа недалеко от Дамаска. Почему люди падают, видя Бога? Потому что Бог обитает в неприступном свете. Вот этот свет Божий, вот это выражение Божье люди не могут сносить, так как мы грешные люди, живем во плоти, имеем кровь в себе, а это святой Бог, и реакция всегда такая, что человек не может устоять, человек падает. Тут видна большая разница между земным и небесным. Но что же будет с людьми тогда, когда придет Христос? Мы читаем, что люди будут кричать: «Горы, падите на нас, и холмы покройте нас, спрячьте нас от того, который грядет». Дальше мы еще больше будем заниматься этой мыслью. Как же будет нам тогда? Как хорошо, если Христос сегодня является нашим Спасителем, тогда Он никогда не придет для того, чтобы нас осудить. Христос пришел, чтобы спасить те людей, а те, которые не принимают это спасение, некогда будут осуждены им. И вот когда Христос заговорил, может, Иоанн вспомнил, как когда-то на Галилейском море они увидели Иисуса Христа на берегу, Христос говорил с ними, Петр его не узнал, а Иоанн тогда сказал: «Это Господь». 21 глава Евангелия от Иоанна. И вот тогда Христос заговорил: «Не бойся». Эти слова более 100 раз написаны на страницах Священного Писания. Но эти слова сказаны только тем людям, которые боялись Бога. Каждый раз, когда Бог произносил эти слова, или в Ветхом Завете, или когда в Новом Завете эти слова произносил Иисус Христос, их говорили богобоязненным людям. К примеру, Исаия 41:10: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Или 43 глава Исаии, 1 стих: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Когда Христос обращался к своим ученикам, Он тоже часто говорил: «Не бойтесь». Он им говорил эти слова на бушующем Галилейском море. Он произносил эти слова в других различных условиях. И в Луке 12:32 мы читаем: «Не бойся, стадо малое». Для тех людей, которые не боятся Бога, в Библии есть другое слово. Евреям 10 глава 31 стих: «Страшно впасть в руки Бога живого. И кто Бога на земле не боится, для того будет страшный судья». Поэтому «не бойся» относилось к Иоанну, «не бойся» относится к нам с тобой, если мы боимся Бога. А если мы Бога не боимся, то надо бояться. Надо бояться этих страшных слов, которые когда-то Он произнесет. Страшно впасть в руки Бога живого. И вот этот Христос прикоснулся к Иоанну. Прикосновение руки означает восстановление. Когда Даниил в 8 главе, в 10 главе лежал перед Господом ниц, как бы без движения, без дыхания, то этот Господь прикасался к нему рукой своей и поднимал его. Когда на горе Преображения Матфея 17:7 ученики упали и ничего не могли больше предпринять, тогда Христос подошел к ним, прикоснулся, говорит: «Не бойтесь». И они тогда встали. То есть вот это прикосновение Иисуса Христа всегда укрепляющее и ободряющее. Дорогие братья и сестры, испытали ли мы это в нашей жизни? Когда мы лежали под тяжестью бремени, греха или забот, различных проблем, когда этот Христос касался нас. Как хорошо, когда мы чаще имеем моменты в жизни, когда мы лежим перед Христом, и Он касается нас. И вот Христос еще раз говорит о себе, кем Он является. «Я есть первый и последний». Эти стихи были уже в 8 стихе, слова были в 8 стихе, в 10 стихе. И эти слова говорят о том, что исход всей борьбы, которая будет описываться дальше, она уже предрешена. Мы можем быть спокойны, раз Он первый и последний, то Он задает тон, и Он последний аккорд сделает. Судьба человечества, вся история в руках этого Бога. В 18 стихе Он говорит: «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, имею ключи ада и смерти». Христос – вечный Бог, так же, как и Его Небесный Отец. Они оба вечны. Он еще раз напоминает о том, что Он здесь был на земле, что Он умер, как все другие люди могут умереть, и в то же время Он воскрес, и Он вечно живой. Пророк Малахия говорит в 3 главе, в 6 стихе: «Ибо Господь я, и не изменяюсь». «Я Господь, и я не изменяюсь». Об Иисусе Христе мы читаем в 13 главе, в 8 стихе послания к евреям: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Этот неизменный в слове Бог никогда не меняется. Сегодня люди меняют Библию. Сегодня люди меняют границы между, или раздвигают границы между церковью и между миром. Сегодня люди стараются многие порядки народа Божьего изменить, но Бог на это не идет. Требования Богу к человеку остаются одни и те же. Он неизменный в слове Бог. И таким Он себе предоставляет Иоанну: «И живый, и был мертв, и жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Смерть – это сильнейший враг человека. Послание к римлянам, 6 глава, 23 стих: «Ибо возмездие за грех – смерть». Зарплата за грех – смерть. За то, что мы люди грешные, мы все должны когда-то умереть. Но вот эту смерть победил Иисус Христос. 1 Коринфянам 15, 26. Последний враг, который истребится – смерть. Когда-то в вечности, на новой земле, смерти больше не будет. Христос ее победил на земле, и Он отменит ее на этом новой земле потом. Часто люди думают, что власть над адом имеет сатана. Фактически это не так. Заключенный в тюрьме никогда не является начальником тюрьмы. А сатана – заключенный в этой тюрьме. Ад приготовлен для сатаны и ангелов его, не для людей. Поэтому над сатаной другой, который имеет ключи от этого ада, и этим является сам Бог. Так что Христос является тем, кому дана всякая власть на земле и на небе. Он является царем всех царей, Он является господином церкви своей. И вот в 19 главе теперь дается поручение. Еще раз. И с дополнением: «И так напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего». В 11 стихе уже было сказано: «То, что ты видишь, напиши в книгу». И пошли этим 7 церквям. Там речь идет об адресате, а здесь речь идет о содержании. Что же будет в этой книге, которую теперь Иоанн должен написать? Это дополнение к 11 стиху. И эти церкви уже существовали. Многое Иоанн сам увидел за свои почти 100 лет жизни. Он был эти 3,5 года со Христом, а все остальные годы он был одним из основных руководителей церкви. Петр, Иаков и Иоанн – это были 3 апостола, 3 столпы церкви. Это были особые апостолы из этих 12 еще. Так что он был одной из ведущих фигур в христианстве. То, что ты видел, и то, что теперь увидишь, и то, что еще будет дальше, это напиши. В первый вечер я говорил, что это 19 стих является ключевым стихом в этой книге Откровения. Борьба с церковью шла уже долгие годы. Шло второе гонение во время римского императора Диоклетиана. Чем оно кончится? Сколько лет цари земные еще будут гнать церковь? Смогут они ликвидировать христиан? Смогут ли они уничтожить церковь или нет? Невольно у христиан возникали эти вопросы. Поэтому ответ на эти вопросы, что будет дальше, Бог дает народу своему через эту книгу Откровения. Второе послание к Ефесянам, 2 глава, 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии». То есть в то время уже эта тайна беззакония начала действовать. Римская империя была, и сегодня Римская империя опять создается. Европа – это уже многие шаги на пути к восстановлению Римской империи. Начиная с 1994 года идут переговоры с арабскими странами Северной Африки, чтобы их присоединить к Израилю. В конце прошлого года государство Израиль обратилось к просьбе к Совету Европейских наций для того, чтобы принять Израиль в состав Европы. И им было сказано, что мы вас примем с одним условием, если вы создадите палестинское государство и решите вопрос с палестинцами. То есть Турция тоже входила раньше в состав Римской империи. Она тоже стремится к тому, чтобы стать теперь составной частью Европы. Но в Римскую империю входил Ирак, входила Иордания. Границы были до Ирана. Поэтому речь идет о том, когда эти государства, через какую войну и через что, они будут присоединены к этому большому государству. А Библия говорит нам точно, что вот это государство, бывшая Римская империя, она будет в последнее время восстановлена. И мы живем с вами именно в то время, когда это государство восстанавливается. В 1956 году 6 государств в Европе на конференции в Риме решили возродить бывшую Римскую империю и создать новое большое государство от Урала до Португалии, от Норвегии до пустыни Сахары. И вот по этой программе теперь работают многие политики, чтобы создать это государство. Тогда оно было, борьба шла, тайна беззакония была уже в действии. Чем оно кончится? Этот вопрос невольно задавали верующие в то время, невольно задаем мы себе этот вопрос тоже сегодня. Что будет дальше? В 20 стихе мы читаем: «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия». Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Цель откровения – раскрыть многие тайны. И вот эти семь светильников – это не Израиль. Если в ветхозаветнее время семисвечник был всегда связан с израильским народом, если гербом израильского народа в какой-то мере или символом этого народа и сегодня является семисвечник, и возле кнезета, то есть возле правительственного здания еврейского государства, этот семисвечник поставлен, большой. Он говорит как символ израильского народа о прошлом израильского народа. Но здесь теперь речь идет о церквях. Эти семь семисвечников или светильников – это не израильский народ. История израильского народа была прервана с разрушением Иерусалима. Сюда вставлена вставка – это время Церкви Христовой, это время благодати для язычников. И когда оно кончится, дальше будет продолжаться история израильского народа как ведущего народа среди всех других народов мира. Но сейчас этим светильником являются церкви, а не израильский народ. И те иудеи, которые вошли в состав этих всех церквей или Вселенской Церкви. И это должно ободрить людей. Если первые гонители христиан были именно со стороны священников и фарисеев, со стороны израильского народа, то теперь, в то время, когда писалось Откровение, израильский народ не был больше гонителем церкви. Он был Богом поставлен на запасной путь до определенного времени, покуда не наполнится полнота язычников. Теперь же гонения идут со стороны других людей, со стороны римских языческих властей. И церковь должна утвердиться, должна ободриться, как Бог спас их от гонений со стороны духовенства израильского народа, так Господь поможет своей церкви и от гонений всех других. И вот речь теперь идет здесь об ангелах, что это ангелы семи церквей. Разве Бог своим ангелам будет через Иоанна писать письмо? Ведь речь идет не об ангелах, а уже ветхое заветнее время часто люди сравнивались с ангелами. Слово «ангел» переводится как «вестник». Пророк Агей пишет в 1 главе, в 13 стихе о себе: «Агей, вестник Господень». Другой перевод говорит: «Агей, ангел Господень». Так говорят и немецкие Библии некоторые. То есть пророка в Ветхом Завете называли «вестник Божий», то есть «ангел Божий». Пророк Малахия пишет во 2 главе, в 7 стихе: «Священник, ангел Господа Саваова», или «священник, вестник Господа Саваова». Различные переводы берут различное слово, значение одно и то же. То есть пророк является ангелом Божьим, священник является ангелом или вестником Божьим. В 3 главе Малахия говорит в 1 стихе: «Я посылаю ангела моего», об Иоанне Крестителе. То есть служителя Божия в Ветхом Завете часто назывались ангелами Божьими. И здесь речь идет опять о служителях различных поместных церквей. Пророк Даниил в конце своей книги, в 12 главе, говорит в 3 стихе: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Праведных людей сравнивают со звездами. Они будут светить, как звезды, то есть люди спасенные, которые будут на небе. Звезды – это очень далекие солнца. Они просто так далеки от нашей земли, что они видны очень как маленькие светила. У этих звезд очень много света и энергии, и они все очень быстро движутся. И при том с очень большой скоростью по своей орбите. Я говорил, что наша Земля идет со скоростью 20,5 километров за секунду. А есть звезды, которые идут со скоростью больше 400 километров за секунду. А что это говорит? Служители церквей должны быть подобными звездам. Они должны иметь свет. Служители церкви должны иметь познание в Слове Божьем. Они должны видеть вперед. Они должны быть дальнозоркими. В Ветхом Завете служители Господни часто назывались прозорливцами. Они видели дальше, чем все остальные люди. Они видели глубже, они видели больше. Служитель должен иметь свет. Служитель должен быть теплым. Звезды – это теплые, значит, элемент, теплые предметы. Они и свет, и тепло дают другим. Это должны тоже делать служители. У звезд своя точная траектория. Они не могут сдвинуться с этой траектории. У служителей церкви должен курс быть, который определил Бог на страницах Священного Писания. Если звезда уйдет со своей территории, будет катастрофа. Она столкнется с другими звездами. Если служитель уйдет со своей, отправится с той дороги, которую определил ему Господь, то будет из-за этого беда. Так что служители имеют от этих звезд, в этих звездах очень важные прообразы. И эти звезды находятся в деснице, то есть в правой руке Иисуса Христа. Что это значит? С одной стороны, это символ зависимости. Звезда не может делать то, что хочет. Звезда в руке Христа. И рука делает со звездой то, что хочет, не звезда с рукой. Когда мы держим в нашей руке инструмент, то инструмент делает то, что рука хочет. А очень часто служители хотят делать то, что Бог не хочет. Стараются, изменяя Слово Божие, делать то, что самому хочется, и говорить, что вот там и там я могу находить какие-то описания, основания в Слове Божьем, чтобы поступать так. Быть в руке, как у Иисуса Христа, это значит быть зависимым от Него. С другой стороны, это и символ ответственности. Но представим себе, если молоток будет все мимо и мимо бить, или если сбитый этот боек, и звезды эти, гвозди будут гнуться, удары будут не получаться, рано или поздно этот плохой инструмент Христос или мастер выбросит. И если служитель не будет повиноваться Богу, рано или поздно он его уберет. Это символ зависимости, но и символ ответственности. А с другой стороны, это символ защиты, это символ сокрытости. Как часто служителей церквей не понимают люди, как часто их хотят как-то заставить делать против Слова Божьего, делать так, как хочет кто-то, стараются сжать на них, стараются заставить их уйти с библейского пути. И представим себе, что работает мастер, в руке у него инструмент, а кто-то подсовывает мастеру постоянно другой инструмент. Ты не этим, а вот этим работай. Рано или поздно мастер среагирует. И когда кто-то хочет в церкви убрать служителя и подсунуть другого служителя в руки Иисуса Христа, а если Христос это не хочет, рано или поздно будут проблемы. Христос выбирает служителей. Христос, Он глава церкви. Он единственный, который находится между этими светильниками. Он берет себя служителей, держит в своей руке, и если они не будут делать то, что Он хочет, Он их сам заменит. Поэтому для нас, для служителей, это особо важное место в Библии. С одной стороны, мы можем быть спокойны, если и многие, часто люди не могут нас понять, считают, что мы как-то отсталые люди, что мы не имеем ясного понятия о потребностях нашего времени. А с другой стороны, нам надо помнить, мы находимся в руках Иисуса Христа. И цель каждого служителя – делать то, что хочет Христос. Иначе Христос меня как звезду выбросит из своей руки и возьмет другую. И если нам бывает трудно, если часто атакуют нас с разных сторон, то мы здесь имеем утешение, мы находимся в руках Христа. И больше, чем Христос хочет, Он не допустит. И это дает нам силу и уверенность, и терпение нести эти лишения дальше. Семь светильников – это все церкви. Светильник тоже имеет особое значение. У него нет своего огня. Светильник надо зажигать от другого огня. У светильника и нет своего масла. Это масло кто-то должен налить. Светильник не производит масло, он и не производит огонь. Он зависим от другого. А за этим светильником ухаживает священник. А священником этим является Христос. Это значит, Христос будет следить за тем, чтобы в церкви, у членов церкви был и елей Духа Святого, чтобы горело и пламя Духа Святого, чтобы все было в порядке. Но этому и священнику надо повиноваться. Светильник из другого элемента или материала, чем вся окружающая среда. Если скиния была из кожи, из тканей, из досок, там были разные материалы, а единственный из чистого золота, где не было других каких-то примесей, был этот светильник. и стол для хлеба, хлебов, и жертвенник для курения, и другой жертвенник, и ковчег. Все было дерево, обтянутое золотом. А светильник был из золота одного. Церковь должна быть из другого материала, чем вся окружающая среда. Это нам сегодня особенно тяжело. Мы живем в христианском мире. Это христианизированные язычники 20 века. И сохранить чистую веру, которая сравнивается с очищенным золотом, становится все тяжелее и тяжелее. Но светильник состоит из другого материала, чем все остальное. И его назначение – светить. Если светильник не будет светить, он станет помехой. Бежал на вокзал человек, спешил к поезду. В руках два тяжелых чемодана. До отправки поезда оставалось несколько минут. И вот он загибает за угол улицы и вдруг сильно ударился в головой о что-то. Он упал, потерял сознание, не знал, сколько времени пролежал. И вот когда очнулся, он в первую очередь посмотрел на часы. Поезд ушел. Слишком долго он пролежал. Потом он в темноте стал разбираться, об что же он разбил голову. И оказывается, был фонарный столб. Он стоял на углу двух улиц на тротуаре на углу и должен был освещать в двух направлениях улицу. А так как фонарь не горел, то этот столб стал теперь не в пользу, а в помехой. И если мы верующие или наши церкви перестают светить, мы становимся помехой, и другие люди будут притыкаться о нас, о нашей церкви и о нас верующих, и мы не будем светить. Поэтому задача любого светильника, задача церкви – светить, и мы к этому призваны. В это тяжелое время, когда весь мир готовится для того, чтобы поднять Антихриста, президента Всемирного государства на престол, когда идет усиленная подготовка по разработке, значит, по подготовке правительства Всемирного государства, Всемирной армии, Всемирной валюты, Всемирной религии, Всемирной денежной безналичной системы, Всемирной полиции – все это всемирно, всемирная харта, всемирная конституция, всемирный парламент, все время эти слова глобальные, всемирные. В это время особенно важно нам, как членам церкви, светить, быть каждому на своем месте. А многие светильники потеряли свою силу сегодня. Многие люди называются христианами, но они больше не светят, а только тлеют, как догорающий огонь. Да поможет нам Господь быть тем, кем мы должны в действительности быть. Иисус Христос находится среди этих светильников, и Он сохранит свою церковь. Он говорит, врата ада не одолеют ее. Были различные времена, когда гнали народ израильский, когда оставалось мало истинно верующих. Мы помним времена Илии, он говорит, «Я один остался». Нет, говорит Господь, «Еще 7000 я себе сохранил». Было время, когда пророк Михей один проповедовал, а там 400 жрецов и лжепророков говорили иначе. Были различные тяжелые времена и у церкви, но никогда богобоязненных евреев всех не уничтожили. И никогда не уничтожится Церковь Христова, потому что Библия об этом говорит. Поэтому пусть эта глава даст нам новых сил для того, чтобы дальше держаться этого Иисуса Христа. У Него очи огненные, Он все видит, Он все знает, у Него ноги, как раскаленная в печи медь, если Он наступит, все сгорит, из Его уст исходит Слово Божие острее обоюдоострого меча. Он вечный Бог, Он наш Спаситель, но Он станет и когда-то судьей тех, которые еще не спасенные. На этом мы сегодня вечером закончим наш разбор и в следующий вечер перейдем к разбору семи посланий семи церквям. Мы хотим Господа совместно благодарить за Его любовь к нам, за Его спасение, о котором и сегодня было сказано, «Я был жив и умер, и жив во веки веков». Он стал человеком для того, чтобы мы были спасенные. Он умер вместо меня, не только не ради меня, а вместо меня. Он воскрес для моего оправдания, для того, чтобы и я мог жить. И теперь будем просить у Него силы жить так, как хочет Он. Он для этой, для своих верующих, Он первенец. Он для этого мира царь над всеми царями земными. И придет то время, когда Он придет как страшный судья на эту землю. Помог бы нам, поможет нам Господь быть готовыми к этому моменту, чтобы быть восхищенными с церковью, когда Он ее заберет, до того, как начнутся все эти великие испытания. Сегодня идут подготовки. Сегодня идут предродовые схватки для рождения нового мира. Хотят создать новую эру, но Христос придет, и всему этому положит конец. Не новая эра, а новый мир, который создаст Христос в тысячелетнем царстве. Он придет. Мы не боимся пришествия этих великих людей. Великие люди приходили и опять уйдут. Мы ожидаем Иисуса Христа, грядущего с небес. Да поможет нам Господь быть готовым к этому величию. Аминь. Теперь будем вместе молиться.